«Свобода». В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска «Женщины за рулем портят статистику ГИБДД».
По данным ГАИ, именно женщины-водители становятся виновницами многих происшествий с тяжкими последствиями.
Куда подевалась хваленая женская осмотрительность?
Кроме того, сегодня в программе «Время за рулем» автомобильные новости и обзор периодики об автомобилях.
Большинство моих знакомых женщин не стремятся за руль без крайней необходимости. К веским причинам относятся удаленное от дома место работы или работа, связанная с разъездами по городу. На втором месте среди женских причин занять водительское кресло – необходимость вести куда-то детей. На третьем – доставка до дому подвыпившего мужа, который, возможно, и хочет, но по закону и здравому смыслу не может сесть за руль. И даже далеко не на четвертом, а где-то на седьмом-восьмом месте – удовольствие от вождения. Толь, ты помнишь, почему твоя жена села за руль, решила учиться водить? И как ты тогда отнесся к ее водительским талантам и перспективам?
Почему села за руль, не помню, но как она потом призналась, села за руль, чтобы ни в чем мне не уступать. А вот по поводу ее талантов, я проехался с ней пару раз после окончания автошколы, с целью изучить уровень ее мастерства, понял, что ездить мне с ней просто не рекомендуется, это стоит больших нервов. И, в общем, она удачно выучилась самостоятельно. Причин, конечно, того, что женщины садятся за руль, достаточно много, и все мы их сегодня обсудим с нашими гостями. Гости программы «За рулем» сегодня сотрудник страховой компании, водитель со стажем Наталья Коробцова и президент Федерации автомобильного спорта Свердловской области, директор автошколы Евгений Фомичев.
Наталья Коробцова и Евгений Фомичев появятся в нашей студии через несколько минут. Сейчас «Время за рулем» на радио «Свобода» продолжают автомобильные новости. У микрофона Анатолий Горлов.
В Калуге начал работать завод германского концерна Volkswagen. Пока это всего лишь один участок крупноузловой сборки, рассчитанный на выпуск 66 тысяч автомобилей в год, а проектная мощность предприятия 115 тысяч авто. Сначала здесь будут собирать Volkswagen Passat и Skoda Octavia, позже также Volkswagen Jetta и Skoda Fabia, а также седан C-класс, разработанный специально для России. Представители компании подчеркнули, что все собранные на заводе в Калуге автомобили будут продаваться только на российском рынке, на котором концерн Volkswagen планирует занять 10% продаж. Компания General Motors определилась с моделями Opel, которые будет производить под Санкт-Петербургом. Это Corsa, Zafira, Astra, Vectra нового поколения, а также Opel Antara и J300. Модельный ряд довольно разнообразен, от хэтчбека B-класса до минивэна и внедорожника. Однако по расчетам менеджеров компании, основная доля продаж придется на хэтчбек Astra. К такому выводу подталкивает статистика. За 10 месяцев этого года в России продано почти 22 тысячи автомобилей Opel Astra. Хэтчбек решено выпускать в наибольшем количестве и в следующем году. Переориентацию сельского хозяйства на выращивание сырья для производства биотоплива следует приравнять к преступлениям против человечности, заявил представитель ООН Жан Зиглер. Он сообщил, что массовый переход на выращивание технических сельхозкультур вместо пищевых или кормовых уже привел к рекордному повышению цен на некоторые виды продовольственного сырья. Жан Зиглер предложил объявить 5-летний мораторий на такую практику и в течение этого срока разработать технологии, позволяющие использовать в производстве топлива не сами продукты растениеводства, а его отходы, например, банановые листья и кукурузные кочерыжки. Специалисты из Норвегии пришли к выводу, что курсы экстремального вождения повышают риск попадания в ДТП. Например, среди водителей скорой помощи, прошедших через такие курсы, уровень аварийности увеличился на 11%. Эксперты объясняют такие результаты тем, что после курсов экстремального вождения водители становятся неоправданно смелыми, пытаются продемонстрировать мастерство, и шансы попасть в ДТП резко увеличиваются. Мэр итальянской столицы уволил руководителя муниципальной полиции Рима Джованни Катанзара за то, что полицейский начальник воспользовался чужим льготным документом для парковки своего автомобиля в центре города. Журналисты выяснили, что разрешение на право парковки для инвалидов было выписано на имя одной из местных жительниц, было утеряно и как-то попало в руки начальника полиции Рима. Власти Таиланда собираются представить законопроект, согласно которому автомобилисты должны остановиться, услышав по радио национальный гимн, сообщает издание «Газета». Гимн в Таиланде звучит дважды в день, утром и вечером, и продолжается чуть больше одной минуты. По мнению авторов нововведения, одна потраченная в стоянке минута ничего не значит, зато воспитательно-патриотический эффект резко возрастет. Компания Toyota создала самый большой в мире автомобильный симулятор для подготовки водителей. С его помощью водителя-новичка можно быстро научить управлению, не выпуская на дорогу. Автосимулятор представляет из себя купол радиусом 7 метров, внутри которого установлен автомобиль Lexus LS. Курсант, управляя автомобилем, движет купол по полю размером 35 на 20 метров. Симулятор идеально передает водителю ощущение от езды, вибрацию от работы двигателя, нагрузку от разгона, торможения и прохождения поворотов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Время за рулем». Тема этого выпуска программы – «Женщины за рулем все чаще теряют осмотрительность». Дорожные инспекторы твердят об этом уже 2 года с цифрами в руках. Резкий скачок количества дорожных происшествий с участием женщин-водителей произошел в 2005 году. Статистика последних 2 лет тоже неутешительна. Количество аварий с участием женщин-водителей продолжает расти. Не зная точно, как обуздать эту тенденцию, руководство ГИБДД пытается найти причину аварийности с женским лицом. Тему продолжает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Светлана Кулешова.
22-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем ВАЗ-2112, не выбрала безопасную дистанцию движения и допустила столкновение с автомобилем, идущим впереди. Пытаясь скрыться с места происшествия, водительница «Жигулей» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения и врезалась в автомобиль «ГАЗ». В 2 случившихся по ее вине авариях пострадали 7 человек. И еще несколько происшествий из сводки екатеринбургской ГИБДД последних месяцев. Женщина наехала на колонну детей, переходивших дорогу. Девушка, имеющая стаж вождения 10 месяцев, намеренно наехала на сотрудника ДПС, которого пришлось госпитализировать. Еще одна, паркуясь, сбила ребенка и помяла 2 машины. Послужной список мужчин-водителей выглядит не лучше, но начальник ГИБДД ГУВД Свердловской области Юрий Демин в своем недавнем выступлении передал женщинам отдельный привет.
Наблюдая статистику и каждый день просматривая по каждому дорожному происшествию, которое на территории Свердловской области происходит, высвечивается реальная картина, когда каждый день по всей территории Свердловской области допускают женщины. Женщины допускают такие грубейшие нарушения. Одной рукой разговаривают по телефону, другой рукой маникюр наводят, правым глазом журнал листает и как-то пытается еще и управлять автомобилем, это все довольно-таки сложно. Раньше женщина, когда подъезжает, и мужчина видит, что женщина за рулем, ну как-то уважительно. Сейчас женщина не спрашивает. Она иногда действует при проезде перекрестков намного, как сказать, не наглее, а наиболее активно, что ли. Поэтому вот есть огромные претензии к женщинам-водителям.
Нередкость теперь женщины, севшая за руль в состоянии алкогольного опьянения, или девушка, подрезающая других участников дорожного движения. Все реже женщины жмутся к обочинам и осторожничают, все чаще нарушают правила и ведут себя агрессивно. Алене, водителю с 4-летним стажем, эта проблема видится так.
Я думаю, что женщины действительно осмелели, может быть, они стали опытнее. Мужчины просто от них не ждут то, что они ведут себя как мужчины. Поэтому их, может быть, иногда это просто в шок вводит.
С одной стороны, женщины пытаются соответствовать общему стилю жизни и вождения, шокируя сотрудников ГИБДД и мужчин водителей. С другой стороны, много проблем возникает из-за недостаточного профессионализма обладательниц прав. Большинство аварий происходит по вине женщин со стажем вождения до года. Не всегда дело в наглости и агрессии, часто проблема в отсутствии необходимых навыков.
Я всегда думала, что все это наветы на женщин за рулем. Вчера была свидетельницей такой ситуации. Ехала женщина на иномарке, причем у нее был полный салон детей, и навстречу ей выехала 9-ка. Мужчине сдавать было 30 метров, если сдавать задом и пропускать ее. А женщине, ну, 4 метра. Выглянув из машины, сказала водителю, что она не умеет ездить задом, на что он, громко ее обругав, заставил таки ее поехать задом, сдав задом. Она буквально 10 сантиметров не доехала до нашей машины и остановилась только на безумные крики моего мужа, который кричал ей «стой». Услышав этот крик, она просто, видимо, затормозила. И все дело закончилось тем, что водитель из девятки вышел, сдал задом в ее машине и после этого проехал. Мне кажется, сейчас очень много женщин, которым нужно быть мобильными, передвигаться по городу, возить детей. Они садятся за руль маленьких иномарок с автоматической коробкой передач. При этом элементарные вещи, как припарковаться, там, сдать задом, не умеют, ездить только вперед.
Зато, когда речь идет о возможности лишиться прав, женщины бывают более чем находчивы. В ГИБДД Екатеринбурга хранится следующий документ. Обгонять автобус не хотела, он сбросил скорость до предела, а впереди до горизонта никого, и мысль пришла мне обойти его. Но нарушитель я не злостный, черт меня попутал, просто представляю на суд документы, прошу учесть эти моменты. Это цитата из объяснительной, которую написала дама, выехавшая на встречную полосу. Светлана Кулешова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Тема сегодняшнего выпуска программы «Время за рулем» – женщины за рулем портят статистику ГИБДД. По данным ГАИ, именно женщины-водители становятся виновницами многих происшествий с тяжкими последствиями. Сегодня гости программы «Время за рулем» – сотрудник страховой компании, водитель со стажем Наталья Коробцова и исполнительный директор Федерации автомобильного спорта Свердловской области, а также директор автошколы Евгений Фомичев. Здравствуйте.
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 Первый вопрос, наверное, к Наталье. Наташа, как давно вы водите автомобиль и что вас заставило сесть за руль?
За рулем автомобиля я 4 года. Работа продиктовала такую необходимость. Поскольку клиентов у меня много, и справиться с данным объемом, мне приходится много ездить.
Вот 4 года назад ты начинала ездить по городу с интенсивным движением. Сегодня интенсивность возросла, видимо, до невероятных пределов. Можешь сравнить, как ездилось раньше и как сегодня? И что, вот, так сказать, изменилось в этой ситуации?
Ну, на мой взгляд, не изменилось абсолютно ничего. Я не ощущаю, что как-то интенсивность изменилась или мне сложнее стало передвигаться по городу. Может, потому что у меня опыта прибавилось. Все-таки 4 года я за рулем и каждый день. То есть, на мой взгляд, вообще у нарушителей полового признака нет. Вообще-то.
Согласен.
Вот. То есть и это зависит от внутренней культуры все-таки человека.
Наталья практически предвосхитила мой вопрос Евгению Ивановичу. Как вы считаете, все-таки есть половая принадлежность у нарушителя правил дорожного движения?
Мне кажется, все-таки есть. Почему? Потому что, начиная работать с сырым материалом в автошколе, а женщин приходит сейчас значительно больше, чем мужчин, наверное, процентов 60-70 женщин, остальное мужчины, то сталкиваешься с тем, что женщин надо учить по-другому. У них склад ума по-другому, у них психологически и физиологически выстроен организм в другом направлении, поэтому и мастерам, и преподавателям следует это учитывать. Но, с другой стороны, они в учебе более дисциплинированы, они лучше изучают правила, они старательнее относятся к вождению автомобиля, но результат, конечно, мужчины осваивают автомобиль быстрее, не надо к бабке ходить. И это подтверждают данные иностранных исследований, которые говорят о том, что женщине надо больше часов, до 50 часов, а мужчине, может быть, и 34, и 40 часов хватит. Дело в том, что управление автомобилем происходит не корой, а под коркой, то есть на рефлексах. И вот эти рефлексы, они быстрее вырабатываются у мужчин. Он больше связан с техникой, чаще играет в футбол, у него развиты двигательные реакции, какие-то несколько другие. Поэтому женщины есть и в автоспорте, они достигают высоких результатов, но и они вряд ли когда-нибудь станут чемпионами мира в этом спорте. Женщины, может быть, теряются чаще в критической ситуации, поэтому такие более тяжелые последствия, исходы аварий происходят. Но просто хорошего водителя из женщины можно сделать, но надо просто потратить больше времени, больше сил и именно больше повторений одних и тех же движений, чтобы выработался стереотип действий не только на управление автомобилем, но и на какую-то критическую ситуацию. А их, как известно, великое множество.
Наталья, может, у вас есть контраргументы?
Ну да, я бы хотела отметить, что все-таки нужно, наверное, разделить, да? То есть то, что касается обучения, возможно, вы в этом профессионал, вам, конечно, судить. Но вот то, что касается аварийных ситуаций на дороге, я 7 лет работаю в страховании, и могу вам сказать, что, ну вот судя по моему страховому портфелю, все-таки самые крупные аварии с самыми большими выплатами, как правило, происходят по вине мужчин. Может быть, из-за того, что все-таки самоуверенность у мужчин, так сказать, выше. Другое дело, что вот касаемо статистики, могу однозначно отметить, что самый большой процент аварий приходится на возрастную группу до 27 лет. И когда в нашей компании были подняты тарифы именно по вот этой возрастной категории до 27 лет со стажем до 3 лет, я была двумя руками за. Это самые убыточные клиенты. Но опять же, повторюсь, это никак не связано с половой принадлежностью. Мужчина это или женщина?
Был сюжет в начале нашей программы. Женщина в пьяном виде решила покататься по городу и в результате травмировала 7 человек. И именно мужчины всегда отличались тем, что они могли сесть пьяными за руль, так сказать, поехать без документов, нарушить все мыслимые правила и так далее.
Ну вот мое мнение, что это все-таки у каждого человека от воспитания и от принципиальной позиции. Вот в любой компании, когда речь заходит о том, пить или не пить хотя бы рюмку, да, вот мое мнение, что у каждого человека, у каждого водителя должна быть в этом смысле принципиальная позиция. Вот у меня она, я никогда не пью.
Вероятно, она могла выпить, чтобы подавить страх перед управлением.
Это уже намек Евгению Ивановичу. Способна ли женщина выпить, чтобы перестать бояться?
Перестать бояться алкоголь помогает. Мы проводили такие эксперименты, когда сложные для прохождения отрезки дороги, гололед, максимальная скорость. И небольшие дозы алкоголя, они снимают страх, снимают ощущение опасности и улучшают, как ни странно, прохождение, результат вот этого спецучастка. Но это не значит, что алкоголь полезен, он вреден, это абсолютно точно известно, потому что небольшие количества снижают страх, но эти же небольшие количества, они замедляют реакцию водителя на окружающую ситуацию, двигательную реакцию, и в конечном итоге наступает ощущение пофигизма, а это за рулем просто смертельно. И вот та дамочка, которая в пьяном виде совершила столько бед, это просто проявление пофигизма, это черта характера, это никак не водительское мастерство или совершенство управления автомобилем. Это уже внутричеловеческие понятия и характеристики. От них в очень большой степени зависит безопасность на дороге, потому что тяжелые последствия, они возникают именно чаще у водителей с небольшим стажем. То есть у выпускников автошкол, которым требуется кому-то 3, может быть и 5 лет, допустим, для женщины. Я все возвращаюсь к этой теме, потому что ей медленнее даются вот эти навыки управления автомобилем в совершенстве. Вот этот период, он, к сожалению, очень аварийный, там, на 25-15% аварийность выше у выпускников автошкол. И он, этот период, ничем не занят с точки зрения обучения. Вот у нас ведь система образования как предусмотрена? Начальное обучение, средняя школа, дальше есть высшее учебное заведение, оно еще подразделяется на варианты, и есть еще аспирантура и докторантура. Так вот,
автошкола – это начальное образование.
Автошкола – это самое начальное образование. То есть это писать, читать и не более того. А вот совершенствоваться большинству водителей приходится самостоятельно. И мы пытаемся потихонечку наладить вот эту систему среднего образования для водителей, используя курсы контраварийной подготовки или экстремальной подготовки, основываясь на знании и опыт спортсменов, но используя только ту часть, которая пригодна для безопасного вождения. Там торможение двигателем, комбинированное торможение, управление в заносе автомобилем. Это очень важно, особенно вот в первые годы после выпуска из автошколы.
Будем считать, что это был задел. Первый обмен аргументами и контраргументами. Сегодня гости программы «Время за рулем» — сотрудник страховой компании, водитель со стажем Наталья Коробцова и исполнительный директор Федерации автомобильного спорта Свердловской области, а также директор автошколы Евгений Фомичев. Продолжим говорить о женщинах за рулем во второй части программы. Сейчас Павел Константиновский с обзором некоторых автомобильных изданий.
Здравствуйте. Ответственность водителя подняли до тысячных штрафов, лишения прав на 2 года и ареста на 15 суток. Но автопилот-коммерсант напоминает еще об одном участнике дорожного движения – пешеходе. Простая статистика. За первые 6 месяцев этого года в России случилось почти 100 тысяч ДТП. По вине пьяных водителей произошло 6,5 тысяч происшествий, а по вине пешеходов – около 19 тысяч. Чем не повод лишать пешеходов прав передвижения по улицам, сажая их под домашний арест? Риторически спрашивает издание. Между тем, пока самое жесткое, что может применять ГИБДД к пешеходам, штраф до 1500 рублей. Не исключено, что автомобильное сердце России находится не в Ленинградской области или Подмосковье, а все-таки в Поволжье, считает эксперт. Французский концерн Peugeot Citroën разместит предприятие по сборке своих машин в Дзержинске, Нижегородской области. Планирует выпускать до 300 тысяч автомобилей в год. Какие именно модели будут собирать на новом заводе, пока неизвестно, но эксперты говорят о самых продаваемых в России Citroën C4 и Peugeot 308. Вероятно, сюда придет и корейский Hyundai. Дзержинск привлек зарубежные автоконцерны, готов местных властей вложиться в подведение всех необходимых коммуникаций. «Пятое колесо» устроило тест-драйв автомобиля, который в России начали продавать в сентябре этого года. В кузов Toyota Tundra легко поместится АК, удивляется журналист и выражает сомнение, что машину будут использовать по прямому назначению. Автомобиль проектировали как грузовик. Длина более 5 метров, мощный двигатель в 386 лошадиных сил. Но управлять этим грузовиком несложно и очень комфортно. Например, водительское сиденье имеет 10 регулировок. К тому же автомобиль не только спокойно чувствует себя на бездорожье, но и может принять вызов стрит-рейсера. До 100 км/ч этот гигант разгоняется за 6,5 секунд. Впервые Toyota Tundra появилась в 1999 году и с тех пор пользуется огромной популярностью. В прошлом году модель получила титул самого ожидаемого автомобиля на рынке США. Главный минус новой Toyota для России – это цена почти от 2 миллионов рублей. За рулем побывал на соревнованиях ретро-автомобилей. Итальянское ралли «Милли Милья» «Тысяча миль» появилось 80 лет назад. В этом году клуб классических автомобилей предложил новый маршрут по городам российского Золотого кольца. Неважно, что машины разных марок, мощности и годов выпуска, главное в ретро-ралли – точность выполнения норм времени, указанных в дорожной легенде. Горячность легко выйдет боком. К тому же гнать просто жалко. Природы и уникальной архитектуры, свойственной только городам Золотого кольца, в Европе не найти. Поэтому стартовый взнос в 1900 евро плюс доплата 1500 евро за аренду клубного автомобиля не показались участникам-иностранцам слишком высоким. Таковы основные темы некоторых автомобильных изданий России.
С обзором автомобильных изданий познакомил Павел Константиновский. Через 3 минуты программа «Время за рулем» продолжится. Впереди продолжение беседы с гостями в студии, новости авторынка и традиционная водительская история.
Внимание слушателей и читателей!
С вечера воскресенья 2 декабря до утра понедельника 3 декабря в расписании программ «Радио Свобода» происходят изменения.
В это время вы услышите информацию о выборах в Государственную Думу России.
Это репортажи из многих регионов, от Камчатки до Калининграда. Первый блиц-анализ, комментарии экспертов по горячим следам.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В самых восточных регионах России голосование на парламентских выборах завершилось. На Чукотке, Камчатке и в Магаданской области начался подсчет голосов. Явка в этих регионах составила от 54 до 76% избирателей. Глава Центра избиркома Владимир Чуров заявил, что россияне голосуют активнее, чем на предыдущих выборах в 2003 году. Сообщается о нарушениях в ходе голосования. На избирательных участках в Москве, Южно-Сахалинске и Якутии была отмечена незаконная агитация. На выборах депутатов Госдумы работают около 300 международных наблюдателей, сообщил журналистам член Центра избиркома Игорь Борисов. Канцлер Германии Ангела Меркель подвергла критике то, как в России организованы парламентские выборы. В радиоинтервью Меркель выразила сожаление в связи с тем, что ОБСЕ не смогла направить на выборы свою миссию наблюдателей, заявив о недостаточном уровне сотрудничества со стороны российских властей. Москва отрицает, что осложнила приезд в Россию наблюдателей от ОБСЕ.
Завтра в Россию прибывает высокопоставленный иранский чиновник Саид Джалили. Он представляет страну на международных переговорах по ее ядерной программе. Проект новой уже третьей резолюции Совета безопасности ООН об ужесточении санкций в отношении Тегерана может быть подготовлен в ближайшие недели. В Багдаде убит высокопоставленный сотрудник иракских сил безопасности Акил Абдул-Хусейн. Его застрелили по дороге на работу из проезжавшей мимо машины. В Венесуэле сегодня проходит референдум о внесении поправок в Конституцию. Реформы, в частности, предусматривают снятие ограничений на срок пребывания у власти президента. В Уганде жертвами вспышки лихорадки Эбола стали уже 18 человек, 55 заражены. Это был краткий обзор новостей.
В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска «Женщины за рулем портят статистику ГИБДД».
По данным ГАИ, именно женщины-водители становятся виновницами многих происшествий с тяжкими последствиями.
Куда подевалась хваленная женская смотрительность?
Кроме того, сегодня в программе «Время за рулем» новости «Авторынка» и «Автоистория».
Начальник Свердловской областной ГИБДД Юрий Демин как-то произнес целый монолог о том, как ведут себя современные женщины за рулем. Общий пафос возмущенной речи гаишного начальника: «Женщины за рулем совсем страх и осмотрительность потеряли. Дамы нарушают не по мелочи и попадают в происшествия по-крупному», доказывал начальник областной ГАИ с цифрами и фактами. Неужели женское разгильдяйство за рулем радикально отличается от мужского?
На этот и другие вопросы сегодня ищем ответ с нашими гостями. В студии программы «Время за рулем» сотрудница страховой компании, водитель со стажем Наталья Коробцова и исполнительный директор Федерации автомобильного спорта Свердловской области, директор автомобильной школы Евгений Фомичев. Я слышал, Евгений Иванович, что вот как раз на курсах контраварийной подготовки больше всего женщин.
Ну, больше половины, да. И это очень правильно и полезно, потому что войти в эту среду очень сложно женщине, которая только получила права, она сама-то боится просто двигаться. А когда вокруг такое количество автомобилей и такое количество хамов на дороге, хотя вот в последнее время начали появляться и джентльмены, которые уступят место в полосе и так далее, ей архисложно. Она попадает в незнакомую обстановку, она теряется, и еще при этом надо не просто управлять автомобилем и следить за ситуацией. В условиях гололеда надо автоматически на подсознании, на рефлексах выправлять машину, если ее куда-то понесло. Тормозить именно тем способом, который в этой ситуации пригоден. А если она знает только один способ, то, к сожалению, она вот такой опасный человек становится.
Вообще, я согласна с Евгением Ивановичем в том смысле, что для уверенности пусть лучше дополнительно получит это образование. Я за.
Давайте возьмем за данность, что да, женщины и мужчины за рулем очень сильно отличаются, как и в жизни. Своими реакциями, своими способностями и так далее. Но надо же с этим что-то делать, да, каким-то образом с этим считаться. В обучении Евгений Иванович рассказал, как это может быть, хотя бы в первом приближении. А касаемо выбора автомобиля, стоит ли учитывать женщине, какой именно выбрать автомобиль? Сейчас до сих пор автопромышленность делит автомобили по фасону, я бы сказала, на женские и мужские, а по другим качествам. Вот, Наталья, когда вы выбирали свой первый автомобиль, чем вы руководствовались?
Я руководствовалась финансовыми соображениями, да, ну и, конечно, безопасностью в том числе. Ну и, конечно, как для женщины, для меня немаловажно, чтобы она все-таки была приятная.
Симпатичная.
Да, симпатичная.
Вот. И автомобиль у Натальи действительно симпатичный.
Это второй.
Еще симпатичнее первого.
Еще симпатичнее первого, да. Но вот на мой взгляд, и как страховщика, и как женщины-водителя, все-таки желательно, ну, когда меня спрашивают, да, мои потенциальные клиенты, вот как вы думаете, я думаю, что все-таки машину не маленькую, да, потому что начинающему водителю, женщине, да еще на маленькой машине, вот как, когда они делятся там после страховых событий или в других ситуациях, и зажимают возле обочины, и мужчины в том числе, да, вот. Ну и в плане все-таки повреждений, да, когда машина больше габаритов, да, вероятность нанесения телесных повреждений все-таки поменьше, чем на маленьких машинках.
Евгений Иванович, ваше компетентное мнение на этот счет?
А у меня с точностью да наоборот. Я считаю, что женщина в джипе, она смотрится не к месту. Вот джип – это для серьезного мужчины, для бизнесмена, это внешне. А внутренне, технически, джип – достаточно тяжелый автомобиль. Может быть, он и безопасен с точки зрения ударов по нему, но ведь не из этого надо исходить. Джип опасен, с моей точки зрения, на загородной дороге на высокой скорости. Если он теряет сцепление с дорогой, то с ним уже ничего не сделать. Это 2-3 тонны весом, это надо специальные навыки иметь, чтобы удержать эту громадину. Даже многие мужчины, мои знакомые и профессионально подготовленные люди, после того, как на высокой скорости, опаздывая куда-то на загородной дороге, на скользкой, имели проблемы с управляемостью, они отказались в пользу, ну, седанов, к примеру. Ну и, например, очень непонятным мне будет, если я увижу женщину за рулем Subaru. Это чисто драйвовый автомобиль, который специально сконструирован для того, чтобы ездить быстро, агрессивно и спортивно. Ну, это значит, я пойму так, что эта женщина любит агрессивный стиль вождения. А все остальные небольшие машины, они, в общем-то, и сконструированы уже немножко по-другому. У них педальки повыше, чтобы каблук не мешал выжимать сцепление. У них все примочечки сделаны так, что очень удобно женщине управлять, и все видно, и все очень под руками. Поэтому здесь конструкторы, конечно, позаботились. Я считаю, женщина, если она может позволить себе машину подороже, ну, пусть это будет побольше автомобиль, пусть это будет, ну, там, RAV4, допустим, вот такой по объему, ну, там, не супер-джип огромный, тяжелый.
Но все-таки не АК.
Да, нет, АК это вообще не автомобиль.
Ну, вот, когда я говорю о маленьких машинах, все-таки я имею в виду крошечные, да, машинки, да, малолитражки. То есть вот в них психологически тяжело.
Есть очень хорошие маленькие малолитражки. Ford Ka замечательная
машинка. Ужасная машинка, которая, попадая в аварию, была приплюснута в моей клиентке и спереди, и сзади.
Ну, клиентка-то выжила, слава богу.
Слава богу. Ну, вот. Но это было в пробке, заметьте.
Мне очень нравится Kia Picanto. Такая чудная машинка. Но не нравится Deo Matisse. Вот.
По дизайну.
Да, и по дизайну, и по техническим характеристикам. Дело вкуса, сколько автомобилей, столько и покупателей.
Этот выпуск программы «Время за рулем» посвящен поведению женщин за рулем, ну и ощущениям, которые женщины испытывают от вождения. Сегодняшняя автоистория как нельзя лучше в тему этого. Для екатеринбурженки Юлии Федоровой первая машина стала настоящей подругой, с которой она делилась своими секретами и переживаниями. О необычайной женской дружбе рассказывает наш корреспондент Дарья Здравомыслова.
Своему первому автомобилю Юля была очень рада. Желтый Hyundai Getz ей подарили родители на 18-летие. Сначала Юля увидела свой подарок на фотографии, после чего еще неделю готовилась к встрече с ним.
Чтобы понравиться своему новому автомобильчику, желтенькому, я, как порядочная, надела желтую футболку, взяла желтый рюкзак, надела желтые пластмассовые серьги и кеды с желтыми шнурками. Так я хотела ей понравиться с первого взгляда. Естественно, я ей очень понравилась, она мне тоже. И так началась наша многолетняя нежная дружба с ней.
Полюбила Юля свою машину как родную, нежно называла ее Хося и считала ее полноценным членом семьи. Ухаживала за машиной девушка соответственно.
Я совершенно не разбиралась, как она ездит, как вообще там что работает. Например, чтобы она там лучше ехала в горку или там, чтобы не шлифовала по гололеду, я ее чесала под рулем. Говорила: Хосечка, давай поднажмем, давай заедем или давай выйдем из сугроба, вот ты ее под рулем почешешь, она помурлычет и выезжает.
Если для многих машина не более чем средство передвижения, то для 18-летней Юли она стала самой близкой подругой и надежным советчиком.
Всегда доверяла ей все свои там душевные тайны, ездила на ходу с ней, разговаривала, или когда, допустим, у меня заводился какой-нибудь очередной мальчик, я его куда-нибудь подвозила, забирала, а потом, когда он из машины выходил, я ее обязательно спрашивала, как он ей понравился или нет, стоит иметь с ним дело или нет. Ну, как выяснилось, хоть я часто ошибалась, потому что жизнь показала, что с многими действительно не стоило иметь дело, но, тем не менее, она очень как-то так близко к сердцу принимала все мои переживания.
Такая крепкая женская дружба продолжалась 2,5 года. Юлины родители решили машину продать. Девушка этому решению сильно сопротивлялась, но после первого же техосмотра родителям перечить перестала.
Мне казалось, что она абсолютно здорова. В салоне после оценки сказали, что как вообще могла девочка так ушатать машину всего за 2 года, что якобы на ней места живого нет. Но ездила она абсолютно нормально все это время. Была боевым автомобилем, ни разу не подводила. Один раз его застряла в сугробе, и то, мне кажется, ей хотелось пофлиртовать с каким-то Ниссаном, который ее там на лебедке вытаскивал оттуда.
Юля чувствовала себя настоящим предателем перед Хосей и пыталась всячески загладить свою вину.
Я неделю перед ней извинялась, пыталась ей объяснить, что косичка, ну вот мне нужна новая машина, вот это будет безопаснее для меня. Неделю я ей это все рассказывала, рыдала каждый вечер, возвращаясь с работы на ней. Ну и в день, когда, собственно, уже ее надо было отгонять в салон, чтобы ее там продавали, полчаса мы с ней обнимались, обычно я ее за руль обнимала, так как, не знаю, как плюшевую игрушку какую-нибудь.
Сейчас Юля ездит на Мерседесе B170, признается, что контакт с новой машиной удалось наладить не сразу, но все-таки удалось. По крайней мере, имя Маруся новая железная подруга уже обрела. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В студии программы «Время за рулем» снова сотрудница страховой компании, водитель со стажем Наталья Коробцова и исполнительный директор Федерации автомобильного спорта Свердловской области, директор автошколы Евгений Фомичев. Продолжаем выяснять, почему стало больше серьезных аварий, в которых виноваты водители-женщины.
Мне хотелось спросить еще про один упрек в адрес автомобилей, которые считают типично женскими. Это вот даже в нашем сюжете прозвучало, причем от женщины. Научатся ездить с коробкой автоматом и даже задом сдать не могут. Все-таки как относиться к коробке автомату, будучи женщиной или мужчиной за рулем, директором ли автошколы? Давайте об этом поговорим. Наталья, сначала ваше мнение.
Ну, честно вам сказать, мое личное мнение относительно коробки передач пока в таком, в подвешенном состоянии и не сформировано. Сама я езжу на механической коробке передач. И дискомфорт отсутствует у меня. Но вот супруг у меня недавно пересел на коробку автомат. Причем, когда мне выбирали машину, он сказал, ты же прекрасно ездишь на механике, купим механику. Я согласилась, конечно, новая машина. Я была рада и механической коробке передач. Вот. Он пересел на автомат. Объем двигателя большой. Ну, как бы к этим машинам претензия, насколько я понимаю, была единственная, что она медленно стартует. Вот такая проблема у мужа моего отсутствует. Стартует машина быстро. Набирает скорость тоже быстро. Он уже не хочет на механическую коробку передач пересаживаться.
Ему
комфортно, да, комфортно, в пробках очень удобно. Я попробовала, честно вам скажу, я садилась за руль этого автомобиля, и мне понравилось. И вот я сейчас думаю, если я буду менять автомобиль, то все-таки механическая или автоматическая коробка передач? Вопрос.
Евгений Иванович, вопрос.
Я вообще отношусь к автоматическим коробкам отрицательно. И не потому, что они неправильные или плохие. Современные автомобили имеют возможность подключения передач вручную, тектроник. Поэтому вот, управляя автомобилем в городе, она просто замечательная. Не надо лишние педали нажимать, не надо лишнее горючее тратить. Но я привык иногда ездить очень быстро или кому-то показывать, как надо ездить быстро и в заносе, и на высокой скорости, и на пределе. И вот когда я не имею возможности под рукой подключить пониженную передачу, если нет вот этой палки, которой я управляю автомобилем, я чувствую себя неуверенной. Какая бы ни была автоматика, она остается автоматикой. Она выполняет ту программу, которая конструкторским умом заложена в нее. Это совершенно не значит, что автомат хуже управляется. Чем выше мощность, чем больше литров автомобиля, чем он тяжелее, тем, естественно, полезнее, чтобы там была коробка автомат. И это мое чисто личное мнение, которое связано, вот, может быть, со всякими специальными приемами управления, близкими к спортивным.
Ну, коль скоро мы говорим сегодня о том, что удобно или неудобно, полезно или не полезно женщине за рулем, может быть, вы попытаетесь встать на точку зрения или на точку ощущений, начинающей водить женщины. Лучше все-таки начинать с коробкой автоматом или с...
Конечно, безусловно, это лишний орган управления, их и так достаточно. И если коробка автомат присутствует в автомобиле, то значительно быстрее идет процесс освоения автомобилем. Больше того, в ближайшем будущем уже сейчас единичные моменты есть, когда в автошколах учат на коробке автомат и сдают экзамены на коробке автомат, но ставят приписочку, что движение с коробкой механической запрещено. Прямо в правах отметку такую делают. Поэтому это как бы упрощение управления автомобилем, но и ограничение с другой стороны.
Люди какие в жизни, такие за рулем. Больше людей за рулем оказывается, а это очевидно, машин все больше, водителей все больше. Есть какие-то советы, как соблюсти свою безопасность вот в этих условиях, когда рулевых много и все они такие разные? Может быть, у Натальи есть собственный опыт, как себя вести в этой ситуации, а Евгений Иванович, может быть, не только собственный, но и вообще жизненный опыт какой-то выложит нам сюда сейчас.
Я стараюсь соблюдать правила трех «Д». Этому правилу мой муж меня научил, когда я начинала водить. «Дай дураку дорогу». Если очень уж сильно торопится человек, он едет на красный сигнал светофора, там, подрезает тебя, ну, чуть-чуть притормози, ну, пусть он едет. «Дай дураку дорогу». Я считаю, очень хорошее правило, и на вооружение мною оно давно принято.
Я бы посоветовал в этой ситуации обратить внимание на то, что надо в себе тормозить агрессию. Очень часто агрессия возникает даже из-за того, что тебя кто-то обогнал или подрезал. Хотя я такого понятия не, для себя не имею, подрезал. Но если тебя подрезают, притормози и дай дураку дорогу. Я с этим согласен, постулатом. Но агрессию надо душить в себе, потому что она возникает часто на пустом месте. Желание обогнать в опасной ситуации надо настолько хорошо спрогнозировать, что, чтобы не подставить и других водителей. Вместе мы насчитаем три основных принципа. «Дай дураку дорогу», «Не заводись сам», «Не становись агрессивным». И третье, очень важное и очень нужное – умение прогнозировать развитие ситуации. Если человек владеет этой наукой прогноза, то он не просто сам не попадет в аварию, он и не даст другому в аварию попасть, потому что в аварии оба виноваты. Тот, кто виноват формально по правилам, и тот, кто попал под этого виновного, он мог и должен, ну, в редких ситуациях, когда он не мог, должен был предусмотреть, спрогнозировать, сделать какие-то действия, чтобы избежать этой аварии.
Подкину немножко еще мужского шовинизма, опять же, ссылаясь на психологов, они утверждают, что женщины гораздо хуже умеют, чем мужчины, прогнозировать дорожную ситуацию.
А этому учить можно. И начать можно с элементарного. Если выкатился мяч, то что будет? В следующем выбежит ребенок. Если мы проезжаем остановку троллейбусную, объезжаем троллейбус,
сейчас побегут пешеходы.
Побегут пешеходы. И вот так, каждый день, каждый час, и я уже говорил о том, что управление автомобилем происходит на подкорке, то есть можно о чем-то думать, можно с кем-то разговаривать, а процесс отслеживания ситуации и принятия решений, он идет на подсознании. Поэтому если человек вот воспитал в себе это умение прогнозировать, куда пойдет эта машина, вот он не начал еще тормозить, а ему пора бы уже тормозить, значит, надо поменять ряд, объехать его, потому что потом тебе места не будет для того, чтобы остановиться. А зимой, подъезжая к перекрестку, надо оставить себе полметра от впереди стоящей машины или от линии движения других автомобилей, потому что кто-то сзади не сможет затормозить, надо будет вперед продвинуться чуток, спасти его. Вот этот прогноз надо в себе воспитывать постоянно. И, конечно, не бывает людей, которые не попадают в аварии. Но из каждой аварии, из каждой аварийной ситуации нужно выносить какой-то опыт. А лучше это делать на чужом опыте, отслеживать другие ошибки. Может быть, поначалу, вот на начинающим водителям я всегда советую завести записную книжку и записывать, сколько за день ошибок, которые он сам увидел. Потом меньше, потом выкинуть эту записную книжку, и уже, так сказать, это будет откладываться само собой, но завести другую записную книжку, где записывать вот этот мяч выкатился, троллейбусная остановка, там прогноз. Вот до того доходит, что иногда видишь, что автомобиль движется не в правом ряду, не в левом, а где-то посередине. Неуверенно управляет, вывод делаешь. Или пьяный, или начинающая девушка за рулем. А иной раз и цвет волос угадываю, представляете?
А почему бы, например, не юноша начинающий, укравший у папы машину покататься?
Они носятся, как угорелые, по встречке и не думают о том, в каком ряду двигаться. Скорость ведь тоже надо еще учитывать.
Предвзятое отношение, на мой взгляд. Мне встречалось на дороге видеть мужчин, которые точно так же виляют и точно так же нерешительно себя ведут и не знают то ли направо, то ли налево, то ли припарковаться, то ли проехать вперед. Расскажу еще одну историю.
Конечно.
Вот буквально, которая произошла со мной на днях. Мы с мужем ехали в такси. Два молодых водителя. Один штурман, второй, значит, эту машину пилотировал, да. За рулем, как я поняла, водитель начинающий, потому что штурман ему все время подсказывал, тут направо, там налево, здесь поедем, там поедем. И телефон сотовый из рук одного переходил в руки другого. Значит, штурман поговорил по телефону, водитель закурил. Необходимость была, значит, трубку передать. Этот молодой едет. В одной руке сотовый телефон, в другой руке сигарета. Еще он в это время умудряется управлять, да? Вот молодой мужчина за рулем, не женщина, понимаете? Вот, и когда ему штурман говорит, ты выброси сигарету, пожалуйста, так не нужно делать, если ты разговариваешь, хоть одну руку себе освободи. Но что он ему говорит? А я знал человека, который еще и писал в это время.
Аварии. Только он недавно попал в больницу.
Так вот, авария впереди. Он, ой, авария. Я говорю, ну, вот, наверное, тот самый, который курил, разговаривал по телефону, еще правой ногой за левым ухом чесал.
Не, ну писать это уже слишком. Сам попадал в ситуацию, когда нужно было срочно записать мысль. Отвлекся на секунду и приехал в автобус. Ну, без сильных повреждений, просто чуть-чуть стукнул. Автобусник даже не заметил. И много знаю своих друзей, бизнесменов, которые стали ездить с водителем только потому, что ему нужно то позвонить, то мысль записать. То есть попадали в аварию именно на записи каких-то вот ценных своих мыслей. В общем, это страшно опасно.
Дело все в сотовых телефонах, я понимаю. Если бы их не было, нам всем было бы намного проще. И блондинкам и не очень.
Все дело в мыслях, их надо гнать.
И сотовые телефоны не помеха. Главное все-таки в голове водителя.
Ну, последний вопрос настало время задавать. Я предлагаю все-таки вернуться к началу, так сказать, к посылу нашей сегодняшней встречи. Да как все-таки относиться к пугалкам ГИБДД-то, что женщины за рулем совсем распоясались, всерьез принимать? Вот и как страховщика спрашиваю, и как опытного преподавателя.
Как страховщик хочу напомнить автомобилистам и женщинам, и мужчинам, что ситуация на сегодняшний день у нас такова, что попадая в аварию, и мужчины, и женщины потратят очень много времени и сил на то, чтобы разрулить ситуацию, да, и получить кому-то выплаты, кому-то там заявление написать, справки собрать. Вот опять о том же, да, что все-таки это однозначно проблематично и для мужчин, и для женщин. И быть культурным водителем дороги – это всегда выигрышно.
Если на дороге еще могут быть половые различия, то когда расхлебываешь последствия, их уже не будет. Штрафы для всех одинаковые, и страховка у всех одни и те же хлопоты. Евгений Иванович, ваше мнение?
Ну, я считаю, что просто стало много женщин за рулем, поэтому на них стали больше обращать внимание. Не такие уже не суперагрессивные и аварийные, а просто они такие же выпускники. Почему их много? Потому что они вот недавно получили права. Они медленнее осваивают. Им нужно доучиваться, им нужно совершенствоваться. Им нужно приводить свою голову в порядок вот во время управления средством повышенной опасности. Все идет так, как идет. Больше автомобилей, больше проблем.
Напомню, что гостями этого выпуска программы «Время за рулем» были сотрудник страховой компании, водитель со стажем Наталья Коробцова и исполнительный директор Федерации автомобильного спорта Свердловской области, а также директор автошколы Евгений Фомичев. Мы говорили о том, что за последний год женщины-водители намного чаще, чем прежде, становились виновницами дорожных происшествий с тяжкими последствиями. Но время за рулем на радио «Свобода» сегодня еще не истекло. Анатолий Горлов познакомит с обзором новостей авторынка.
В январе 2008 года в России начнут продавать ограниченную серию BMW M Sport Limited Edition. В эксклюзивную комплектацию входит оригинальный аэродинамический пакет и спортивная подвеска, а стандартная комплектация предполагает подогреваемые передние сиденья, мощный кожаный трехспицевый руль, ксеноновые фары и 18-дюймовые легкосплавные диски. Автомобили ограниченной серии, 200 из которых будут поставлены в Россию, оснащены мотором 2,5 литра мощностью 218 лошадиных сил и шестиступенчатой автоматической трансмиссией Steptronic. Максимальная скорость 240 км в час. Внедорожник Volkswagen Touareg приобрел спортивную версию R50. Десятицилиндровый двигатель достиг мощности в 350 лошадиных сил и разгоняет машину до 235 км в час. При этом средний расход топлива составляет всего 12 литров на 100 км. На спортивной версии Touareg установлена система ABS+, сокращающая тормозной путь, а также система, контролирующая расстояние между автомобилями во время перестроения. В опасных случаях она сама снижает скорость и даже может совсем остановить автомобиль. В оснащение также входит датчик опрокидывания, который командует боковыми подушками безопасности в опасной ситуации. А компания Audi готовится к автошоу в Детройте. Здесь запланирована премьера новой модификации R8. Неизвестно, будет ли это кабриолет Spider или заряженный R8 с мотором V10. Однако, по некоторым сведениям, мощность двигателя будет не менее 500 лошадиных сил. В Детройте также появится новая Audi Coupe TT. Эта модификация с 308-сильным двигателем получит индекс TTR.
Mazda в будущем году в Париже планирует показать новый кроссовер на платформе заднеприводного купе MX-5. Учитывая возросшие потребности в компактных внедорожниках, японский автопроизводитель делает ставку на небольшой заднеприводный кроссовер на базе спортивного купе. Автомобиль, по сведениям источников компании Mazda, будет оснащен компактным легким дизелем из легких сплавов и алюминия. По данным британского издания «Автоэкспресс», BMW собирается выпустить новое поколение модели Isetta. Эта маленькая смешная машинка под названием «Пузырь» выпускалась до 1962 года. Ее 250-кубовый мотор развивал всего 12 лошадиных сил, а единственная дверь открывалась спереди, причем вместе с рулевой колонкой. У новой из этой двери будут сбоку, как положено. Кроме того, на ней установят современные двигатели. Но свой необычный вид автомобиль сохранит. Но BMW из этого нового поколения уже не будет дешевой. Примерная цена 15 тысяч евро. На недавней ярмарке миллионеров в Москве Toyota представила новый люксовый внедорожник LX570 с двигателем V8 мощностью 367 лошадиных сил. Однако большее впечатление производит уровень комфорта этого автомобиля для миллионеров. В перечень стандартного оборудования входят 4-зонный климат-контроль, навигационная система с интерфейсом Bluetooth, аудиосистема с 19 динамиками, водительское сиденье с регулируемой длиной подушки, второй ряд сидений с разделенной спинкой и регулируемый в продольном направлении с помощью электропривода. Третий ряд сидений оснащен электроприводом складывания, а заднюю дверь можно открывать и закрывать с помощью кнопки на панели приборов. Кроме того, в автомобиле появилась новая система камер кругового обзора, адаптивная система освещения дороги, а также освещение зоны перед водительской дверью с помощью лампы в боковом зеркале.
На этом завершается екатеринбургский выпуск программы «Время за рулем». Ровно через неделю программа выйдет в эфир из Москвы. В студии сегодня работали ведущие Евгений Назарец
и Анатолий Горлов. До встречи в программе «Время за рулем».
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».